Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова суббота, и снова вечер, и снова светлая студия радио «Вера», перед микрофонами которой Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И сегодня мы продолжаем говорить о том, как быть счастливым, как взращивать любовь в семье, как воспитывать наших детей, наконец, о том, как жить. И сегодня нам компанию составляет председатель епархиального отдела по связям со СМИ Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка, что немаловажно, один из учредителей замечательного фонда, о котором мы сегодня тоже очень, надеюсь, сможем поговорить, фонда «Важные люди», священник Дмитрий Полещук. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну, завтра у нас особенное такое воскресенье. В храмах уже читается евангельский эпизод, повествующий притчу о блудном сыне. Нам до поста остается буквально там 2 недели. И вот эта притча о блудном сыне, она, безусловно, в первую очередь про отношение человека и Бога. Однако реалии этой притчи таковы, что в программе «Семейный час» мы совершенно не можем ее обойти стороной. Ведь она рассказана на примере отношений отца и 2 сыновей. Старшего и младшего, младший из которых как раз просит разделить имение, забирают свою часть наследства, которое он получает, что называется, раньше времени, и уходит, как сказано в Евангелии, на страну далече. Там все проматывает добросовестно, и потом приходит в себя и возвращается в дом к отцу, прося, чтобы отец, ну, не то чтобы там не рассчитывает на какие-то бонусы, что его там сейчас все так обрадуются, увидят, он думает, когда идет, вот я сейчас упаду ему в ноги, попрошу прощения, скажу, что я твоим сыном называться уже недостоин, но прими меня хотя бы в число твоих наемников. И как мы знаем из этой притчи, Господь, ну, то есть любящий отец, он выбегает ему навстречу, обнимает его, велит сразу же дать ему новую обувь и перстень на руку и накормить его, и вообще закатить огромный пир, потому что будем веселиться. Мой сын мертв был и ожил, пропадал и нашелся. Вот такой, то есть понятно, что это отношение Бога к человеку, но это еще и образ идеального отца. И хочется разобраться, а достижима ли эта планка в нашей реальной жизни? Отец, который для начала обладает такой мудростью и таким каким-то доверием невероятным, что отпускает своего ребенка, хотя понимает прекрасно, ну, скорее всего, понимает, сколько дров наломает тот. Умеем ли мы так относиться к нашим детям? Вот вопрос, наверное, который во главе угла сегодняшней беседы.
Или же, как это в старой шутке было, как бы вы ни воспитывали своих детей, каким бы идеальным родителем вы ни были, им все равно будет что рассказать своему психиатру в 35 лет.
Или так. Отец Дмитрий, ну, ваши детки пока еще не достигли подросткового возраста. Да, наверное.
Старшая достигла.
А, старшая уже достигла. Потому что,
ну... Да, 13 лет – это как раз уже такой период тинейджерства.
Тинейджерство, да. Но я думаю, что в вашей семье все-таки ситуация несколько... А как вы думаете, это умение отпускать детей, оно в нас заложено или это то, чему все-таки стоит учиться?
Прежде всего, человек должен выстроить свои взаимоотношения с Богом. И мы отпускаем не куда-то детей, не в вакуум, не в пустоту. Я знаю пример, который сейчас вам приведу в качестве иллюстрации того, о чем мы говорим с вами. Я несколько лет был заучем в одной православной школе, и там учились дети из одной прекрасной многодетной семьи. Школа находится на Динамо, кто знает, где это находится территориально. А семья жила на юго-западе.
В другом конце города.
Но в семье... это, да, это совершенно противоположные концы. Это начало 2000-х годов. И мама не могла, ну и папа тоже, там полная семья, там, по-моему, 8 детей в то время было, ребеночка в первый класс водить. Школа православная, и там дети хотели учиться. И тогда директор спрашивал: ну как же ты, Света, отпускаешь ребенка одного? А она и говорит: я ее ставлю в дверях в 7 лет, благословляю и говорю: я тебя вручаю Пресвятой Богородице. Езжай с Богом. Вот вам пример из 21 века. И ничего, конечно, с ребенком не случалось. Люди не церковные, не верующие, они не поймут. Они скажут, что это безалаберность, безответственность. Вообще 8 детей в наше время – это избыток. Это же мы же не крестьяне, которым нужно землю пахать и прочее, прочее. Зачем? Но если мы с вами православные и доверяем Богу, вот оно, это доверие, оно вот в этом заключается. Я не призываю всех так же поступать. Но отвечая на вопрос, как можно отпустить, если такая ситуация, при которой нужно принять решение, и она так складывается, что нету каких-то других вариантов, надо довериться Богу и Его Пречистой Матери.
Но это крайне непросто сделать. Это, знаете как, сродни...
Нам похудеть тоже нелегко, знаете, бывает. Но, тем не менее, вполне посильная задача. Понимаете, некоторые люди, они считают, что наше тело и наша душа – это какие-то разные планеты. Ничего подобного. Законы, которыми мы пользуемся здесь в отношении нашего любимого кусочка мяса с костями, во многом принципы духовной жизни точно так же построены. Никто не считает, что если я пришел один раз на тренировку и сбросил там какое-то цать количество калорий, и в следующий раз пришел на тренировку через год, в этом есть какой-то эффект. Но никто же так не считает из разумных людей. А многие считают, что если я раз в год буду причащаться, от этого будет какой-то эффект. Но где тут логика-то? Почему мы, православные, ходим в храм каждую неделю, а иногда и чаще? Ну, потому что душа без регулярной подпитки, без тренировки, без получения награды в виде тела и крови Спасителя, она просто не может развиваться.
Отец Дмитрий, основополагающий в каком-то смысле вопрос, притча о блудном сыне, которую мы обсуждаем сегодня. Есть ощущение, что вот заложенное в ней житейская несправедливость, такая бытовая несправедливость, потому что любой ребенок скажет, что, ну, погодите, а как так вообще можно? Вот он же не заслуживает, я заслуживаю и так далее, это все понятно. Она исключительно, как мне кажется, все-таки про отношение человека и Бога. А если перекладывать ее на внутрисемейные отношения, ну, становится как-то неправильно, непонятно и путано. Может быть, действительно не стоит брать ее в качестве примера воспитания своих детей? Или же не все так линейно и однозначно?
Ну, конечно, Евангелие, оно не линейно и не однозначно. Оно очень многоуровневно, оно и в глубину, и в ширину, и в высоту. И Алла, когда пересказывала суть этой притчи, забыла упомянуть еще одного героя. Это другой сын. Другой сын, старший, который вообще-то с точки зрения как раз нашей бытовой, очень такой, вы знаете, положительный герой. И он сам о себе так и думает. А если мы с вами увидим финал, то в итоге он не захотел войти в радость своего отца и остался вне Царства Божия. Вот вам и финал. Есть еще одна очень, простите, но она коррелирует с нашей сегодняшней темой и притчей. Другая притча в Евангелии о том, что вышел хозяин утром на рынок, ну, если так пересказывать современным языком, увидел праздных стоящих людей и нанял их. Одних там условно в 6 утра, других вышел, увидел там в 9, в 12, а последних он привел за час до конца рабочего дня. И всем дал одинаковую плату за день. С точки зрения современного человека возмутительно. И, конечно, по-человечески те, которые пришли требовать у хозяина, плату, они увидели, что те, кто потрудились час, и те, кто, как они, потрудились 12 часов, получают одинаковую плату, стали возмущаться и предъявлять аргументы. А Христос, ты что говорит? Подожди, друг, а мы разве с тобой не об этой цене договаривались? Скажи, пожалуйста, не я ли хозяин своих денег? Я не имею права заплатить тому, кто поработал час, столько же, сколько тебе. То есть речь идет о самых простых бытовых вещах. И именно это вскрывает Христос. Он же пришел на землю, а не где-то в космосе, там, знаете, на третьем небе обитает. Поэтому он прекрасно этими притчами показывает суть человеческого греховного естества. Бьет в самую сердцевину для того, чтобы мы с вами, например, сегодня могли это обсудить и применить на практике.
Ну, отец Дмитрий, поскольку
сейчас
вы упомянули уже старшего брата, я-то хотела, по правде говоря, напоследок приберечь. И тем не менее, замечательно, что вот сейчас в разговоре всплыла эта тема. Вы знаете, мне очень хотелось бы в связи с ним сразу несколько аспектов поднять. Первый момент, наверное, ну, ревность между детьми в семье. Вот, казалось бы, идеальный отец, мы понимаем, в этой притче описан идеальный отец, который равно любит и старшего, и младшего сына. Это значит, что он их любит одинаково. Он каждого любит, как и Бог, каждого из нас любит не, как сказать, не вот под гребенку, да, а в каждом из нас ну, что-то вот по-своему, да, и образ Божий в каждом человеке тоже по-своему проявляется. Вот. Но одинаково действительно сильной любовью. Он любит и того, и другого. Но, видите, один чувствует, во-первых, ревность, во-вторых, он чувствует себя обделенным, вот именно вот этот вот старший. Вы, как многоопытный пятидетный родитель, могли бы поделиться, пожалуйста, своими открытиями или подсказками какими-то? А можно ли этого избежать? Или нельзя?
Нельзя. Нет. Этого избежать нельзя. Христос всех учеников любил одинаково. Из них только один стоял у креста из 12. Что же, мы можем сказать, что педагогическая задача, а ведь Христос учитель, была провалена? Нет. Мы не должны печалиться и унывать по этому поводу. Может быть, печалиться, печаль же тоже по святым отцам есть разновидность греха. Так вот, мы сеять должны любовь везде. Как сеятель вышел сеять, он знал, что и на камень, и при дороге, но он все равно сеял. Любовь – это не наша, это не то, что мы изобрели, и то, что нам принадлежит. Любовь – это то, что нам дано от Бога. Это такое благое семя. И это семя мы должны сеять, даже не зная и не будучи уверенными в том, что это семя сейчас и здесь прорастет. Но если не сеять, оно точно не прорастет. Поэтому сеем любовь везде. И ко всему, если относиться с любовью, то, по крайней мере, у нас есть надежда, что, может быть, не сразу, через терния, но все же к звездам этот человек, наш сыночек или наша доченька, прорвутся.
Семейный час на радио «Вера».
Настоятель Спасского храма поселка Андреевка, священник Дмитрий Полищук сегодня вместе с Аллой Митрофановой и Александром Ананьевым рассуждает о притче о блудном сыне. И я хочу поделиться с вами, отец Дмитрий, конфликтом, реальным конфликтом, который я наблюдал на протяжении долгого времени в отношении повзрослевшей уже под 40 дочери и ее мамы, которую дочь упрекала в том, что ей и в детстве, и в юности, и во взрослой жизни очень не хватало материнского тепла, любви, ну, заботы, язык не поворачивался говорить, потому что заботы было много, на мой взгляд, и любви там тоже было с избытком, и тепла было с избытком, но, тем не менее, человек уже взрослый, и вдруг откуда ни возьмись, берутся обвинения. Ты меня не любила, я недополучила твоей любви и тепла. И вот притча о блудном сыне тоже в каком-то смысле подводит нас к этому виду упреков. Ведь старший сын утверждает, что ему не хватало внимания отца. Тем удивительнее это слышать, что отец-то всю дорогу всегда был рядом. Вот, протяни руку, вот он, отец. Почему ж? Откуда ж берется такой упрек? Как в отношении, может быть, Бога, так и в отношении отца, родителей.
Христос проповедовал во многих селениях, и совсем не все отозвались на его проповедь. Мы же знаем, что насильно мил не будешь, и на любовь не все отзываются. Не все. Некоторые, например, если приложить это в духовную плоскость, ходят в храм десятилетиями, а некоторые, нам, священникам, это известно, умирая от рака в хосписе, всю жизнь, будучи атеистами, могут в последние 10-20 минут своей жизни опередить всех тех и войти в Царство Небесное, и стать там выше, которые как раз-таки десятилетиями туда ходили. Это эффект, я условно для себя называю, эффект москвича. Кто реже всего бывает на Красной площади, в Грановитой палате и так далее. Москвичи. Потому что это все рядом, все как бы здесь, ночью это наше и что. А вот в том-то вся и проблема, что вот это чувство, что ты как бы рядом и всегда сможешь этим воспользоваться, оно очень такое опасное. Ведь мы же не знаем, сколько нам осталось, что мы вообще успеем в этой жизни. И Господь этой притчей очень нас хочет отрезвить и обратить наше внимание на то, что действительно является важным. Чем человек в данный момент, в день, в час занимается? Чему он посвящает свою жизнь? Если обернуться назад, посмотреть, проанализировать, хронометрировать свою жизнь, мы увидим, что большую часть нашей жизни можно было вообще не проживать, а прожить ее совсем по-другому. Любой христианин это вам подтвердит. И мне кажется, и об этом тоже старший брат, и его образ нам дан в Евангелии, чтобы быть рядом, но и при этом можно не быть вместе. Вот чтобы быть рядом и быть вместе, для этого мы не должны ожидать какой-то награды. Знаете, как деточки говорят, а что будет за то, что я почищу зубы? Вот этот вот старший брат, он за то, что он был счастлив, он трудился, он не голодал, у него не было этих всяких переживаний, он-то считал, что он делает великое одолжение своему отцу, оказывается. Понимаете, многие православные тоже ходят в храм и, так сказать, в воскресенье рано встают, и они, преодолевая что-то, думают, ну, это вот ради Христа, и вот такой вот какой-то подвиг великого поста я сейчас буду совершать. Так это не Богу нужно, это нужно тебе, друг мой.
Отец Дмитрий, а если прикладную ситуацию все-таки попытаться разобрать, вот это самая ревность старшего сына. Не досталось столько, сколько младшему. Он, хотя, казалось бы, вот протяни руку, все оно, пожалуйста, все мое, твое, да?
Вот, вот эти ключевые слова. Он так и не понял, что он не наемник, что все мое, твое, это отличие наемника от хозяина. Я пастырь добрый, говорит Христос. Я отличаюсь от наемника. Наемник увидел волков и бежит. А это мое. Он так и не понял этого. Он не стал частью наследства. И он относился к своему труду как к наемному.
Вот вы знаете, я все-таки, да, поскольку мы в рамках семейного часа сегодня эту притчу обсуждаем, я пытаюсь понять, а вот когда возникает что-то подобное между детьми в семье? Ну, не знаю, был ли у вас такой опыт, но у вас пятеро детей. Вот эта вот детская ревность, детский какой-то, знаете, отношение к родителям, действительно, а что мне за это будет? Вот как здесь родителям-то правильно себя вести? Как пытаться разруливать те моменты, где начинает искрить между детьми, что вот папа тебя любит больше, меня, там, или кого-то еще, или меня любит больше, и так далее, и так далее. А вот что здесь, какая может быть позиция родителей?
Ну, и самое главное, вообще у вас, ну, как мне кажется, у отца Дмитрия такого в семье нет. И они с матушкой Екатериной как-то как-то иначе создает атмосферу, которая не допускает возникновения ревности среди детей. Вот у меня такое представление.
Ключевое слово «кажется».
Да ладно, ну неужели все-таки иной раз от детей вы слышите, что вот ты его любишь больше, чем меня?
Понятно, что старшие нас 13, остальные помладше все, но эти слова мы слышим. И, конечно, в этот момент ребеночек прямо заявляет, что его надо полюбить, на него надо обратить внимание, его надо поцеловать, его надо взять на ручки. Это, скажем, младшие, а те, что постарше, а поехали со мной в гипермаркет, а поехали со мной, я тебе там... Тебя старая обувь, поедем, я с тобой только поеду. Или пойдем вместе там снег почистим. И я только тебе сейчас уделяю внимание. Это очень важно. В многодетной семье или в малодетной уделять персональное внимание. Не всех в принципе, знаете, за все хорошее против всего плохого. Нет, а моя конкретная любовь, она выражается в том, что я сейчас с тобой вместе. Поехали мы где-то, побыли какое-то время. И это очень важно, ведь дети хорошо, если они это проговаривают, а ведь часто приходят родители к священнику то же самое и говорят: он неуправляем. А мы знаем с вами очень часто, что дети ведут себя намеренно плохо, чтобы привлечь внимание взрослых. Осознанно они делят, а в большинстве случаев неосознанно, но это факт. И мы сейчас все находимся в состоянии недостаточности внимания по отношению друг к другу. И нам чужого внимания не хватает в семье. И мы мало можем уделить внимание ближнему. И дети должны в этом смысле, когда я говорю про любовь, то я имел в виду, конечно, практическую сторону любви. Обнять, поцеловать, поговорить, побыть вместе, лечь, в конце концов, с ним вместе заснуть, вместе встать с ним помолиться, обсудить его проблемы, его нужды. И вот в таком ручном режиме только никаких общих таких вот правил нету.
В ручном режиме вы говорите. Причем, видимо, по отношению к каждому ребенку этот ручной режим важно перестраивать с поправкой на его индивидуальные особенности.
Безусловно.
Ну, да, это, конечно, как-то создает дополнительное напряжение и озадачивает немало. И, тем не менее, я думаю, я с вами абсолютно согласна. Наверное, только так и можно достичь какого-то результата. А вот когда уже действительно взрослые дети своим родителям начинают претензии предъявлять, что их недолюбили, их как-то в детстве обидели, или брат, или сестру любили больше, чем их, ну, и так далее, и так далее.
Да, и такая ситуация возникает, ну, очень часто, не буду обобщать, но нередко действительно от взрослых людей уже абсолютно слышишь какие-то абсурдные, иррациональные обвинения в адрес родителей, причем такие 30-летней давности, непонятно зачем, непонятно какую цель, но вот какая-то в глубине рана есть, но непонятно откуда. Вот с этим что-то можно сделать? В чем природа вот этого явления, и как это можно исправить? И к чему это еще может привести? Ведь это же тоже как-то разрушает и тебя самого, и всех вокруг.
Да, вы почти ответили на свой же вопрос. Если начать с последнего. Именно к разрушению и приводит, то есть к болезни. Многие люди, заболевая серьезными заболеваниями, получая их, они начинают задумываться, за что, почему и как. Когда человек не прощает, когда человек носит в себе вот эту обиду, то это сказывается в итоге на всем его организме. Человек так сложно устроен, что мы не знаем, как душа и где эта душа находится в теле. Но то, что она в теле, это однозначно. И через это, через непрощение, через несение в себе вот этих всех обид, заболевает и тело в итоге. И я знаю немало врачей, которые советуют сначала иди и примирись со своим ближним. Примирись со своим родителем. Это очень важно для исцеления. И действительно, вы правильно заметили, у людей, взрослых, есть такие обиды, и они приходят к нам, к священникам с этим. И, говоря таким психологическим языком, да, с этим надо работать. И в этом надо каяться, и просить у Бога прощения за то, что мы вот это в себе держим. Ведь заповеди, которые нам дал Господь, они не для того, чтобы нас в чем-то ограничить, а чтобы оградить нас, в том числе и от болезней. Если человек пятую заповедь не соблюдает, если он не чтит должным образом своих родителей, он в итоге себе вредит.
Это современное отклонение и девиация, эпоха большой нелюбви, или же, вот я вспоминаю фильм «Нелюбовь», понимаете, такое впечатление, что нелюбви вот в мире вот этом холодном, жестоком, стремительном, местами довольно мрачном, иррациональном, ее стало как-то неожиданно много. И начинаешь думать, может быть, раньше было лучше, ведь вот у меня бабушка жила, казалось, что вокруг нее любви много, родители, они хоть и далекие от церкви люди, но они до сих пор живут в любви и любят друг друга, и, в общем, никого ни в чем не обвиняют. А у нас здесь вон иногда шерсть летит по углам от взаимных упреков.
Да, верно вы подметили. Понимаете, в чем дело? В любви жили в полной любви только Адам и Ева. А дальше они предали любовь. Ведь Адам предал свою жену, он и предал Бога. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и далее по списку. И уже мы с вами видим, что и сыновья у них росли, я уверен, в любви. Но один другого убивает. Представляете, какая трагедия? Адам и Ева никогда не знали, что такое смерть. Не было еще смерти на земле. И вот она первая смерть. И что подмечено и не мною, а многими и духовными людьми в 20 веке и нынче, что любви становится меньше. Это правда. Чем дальше человек от Бога, тем меньше любви. А если мы почитаем Священное Писание, то там совершенно потрясающие душу слова есть. В конце времен люди будут издыхать. То есть любви будет настолько мало, что фактически, знаете, как вот в лагерях так забивали иногда в концентрационных лагерях людей, что по очереди стояли там у щели в двери или в форточке, чтобы подышать. Вот. Я, когда слышу эти слова, сейчас написание, себе вот такой образ представлю, что не будет хватать любви. Люди уже так остервенеют. И это будет такое настоящее преддверие ада. И мы все благополучно к этому движемся. Не надо этого, так сказать, как-то излишне бояться. Мы знаем финал, мы знаем, что будет антихрист, но он будет побежден Христом. Поэтому, конечно, любви становится меньше. И вся любовь, по большому счету, она начинает концентрироваться в семье и в большой семье под названием церковь. Поэтому именно на эти два объекта происходит часто и большая часть нападок. Извне, на семью и на церковь.
Мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор в программе «Семейный час».
Семейный час на радио «Вера».